Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 5 июля, у микрофона Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов под арестом до сентября. Гагаринский суд Москвы вынесет сегодня приговор погибшей в ДТП на Ленинском проспекте Ольге Александриной. Второе чтение проекта о реформе Российской академии наук в Госдуме. Академики протестуют. Суд по делу Кировлеса, прения сторон. И в Перми судебные слушания по делу о центре «Грани», который не признает себя иностранным агентом. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в течение ближайших 50 минут. Сегодня в Государственной Думе второе чтение законопроекта о реформе Российской Академии Наук. Спорный проект был принят депутатами в первом чтении в минувшую среду. Вчера поздно вечером стало известно, что академикам удалось внести в текст ряд существенных поправок. Об этом заявил президент РАН Владимир Фортов. Сергей Добрынин следит за темой. Сергей, в чем суть поправок?
Российская Академия Наук, Российская Академия Медицинских Наук и Российская Академия Сельскохозяйственных Наук не будут ликвидированы, как предполагала исходная версия документа. Они войдут в состав новой академии в качестве отдельных юридических лиц, причем этот процесс будет постепенным, растянется на 3 года. Научные институты останутся в ведении РАН, но академическая собственность перейдет в управление нового федерального агентства. При этом в интервью «Коммерсант ФМ» Фортов заявил, что готов возглавить этот орган. На 3 года сохранится система из 2 степеней академиков и членов-корреспондентов. 3-летнего моратория на избрание новых членов академии не будет.
Какова была реакция депутатов на вот эти вот новые изменения?
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия поддержит новую версию законопроекта во втором чтении. Комитет Думы по науке, который ранее выступал с критикой документа, также рекомендовал депутатам принять законопроект во втором чтении с учетом всех внесенных изменений.
И как отреагировали представители научного сообщества?
Новый вариант законопроекта стал доступен публично только сегодня рано утром. Сопредседатель Совета общества научных работников Андрей Цитурян, который присутствовал на повторной протестной акции против реформы сегодня у здания Государственной Думы, возмутился тем, что принятие закона проходит в режиме спецоперации.
Мне кажется, что то, что вообще какая-то подвижка случилась, это очень хорошо, что, так сказать, вот что это такой стиль, значит, налета все-таки удалось остановить. Но тот факт, что не только в 15.00, но до 8.30 сегодняшнего утра никто не видел эти поправки, это, конечно, полнейшее безобразие. И то, что Фортов говорит, что вот найден компромисс, Черешня говорит, что найден компромисс, но мы же этого не знаем. И мы очень боимся, что, я думаю, что мы в том смысле, что научное сообщество, что будет достигнут компромисс между руководством страны и Думы, и руководством Академии наук. За счет научных сработников, за счет тех, кто эту самую науку на самом деле делает. Понимаете? И вот это было бы ужасно. То есть, на самом деле, на сегодняшний день, как в первый день, когда было объявлено об этой реформе, до сегодняшнего дня продолжается режим спецоперации. Она просто не одноходовая, а двухходовая. И поэтому, мне кажется, расслабляться ни в коем случае нельзя. А какие могут быть действия? Ну, пока я считаю, что вот мы не знаем результата сегодняшнего голосования, что они наголосуют. Вот мы начали сбор подписей под заявлением общества научных работников. Я надеюсь, что их сейчас 9 тысяч. Я смотрел по дороге, приближалось к 9 тысячам. Но это мало. Научных сотрудников в стране больше. Даже в одной РАН 1040 научных сотрудников. А есть еще научные сотрудники в других академиях, есть научные сотрудники университета. Это мало. То есть должно, мне кажется, единственный шанс как-то, значит, не дать развалить науку совместными усилиями, это как-то скоординировать и объединить как-то, значит, научное сообщество, чтобы научное сообщество само вырабатывало какие-то правила игры и навязывало всем, так сказать, всем участникам, понимаете? Потому что мы делаем науку, и мы, в конце концов, должны иметь право голоса.
С Андреем Цитуряном беседовал Сергей Добрынин. Гагаринский суд Москвы сегодня должен огласить приговор по громкому делу о ДТП на Ленинском проспекте. 25 февраля 2010 года автомобиль, в котором ехали врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина, столкнулся с машиной, в которой находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. Ранее дело было прекращено в связи с гибелью Ольги Александриной, которую следствие называло виновницей аварии. Но после решения Конституционного суда России рассмотрение дела было возобновлено. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Отец Ольги Александриной Сергей Александрин не ждет, что решение суда будет справедливым. На то у него есть несколько причин, о которых он рассказал в интервью «Радио Свобода».
У меня двойственное чувство, я вам честно могу сказать. Дело в том, что, во-первых, вот разбирательство судебное просто еще с большей очевидностью для меня показало всю нелепость выводов следствия против естественности и недоказанности. вплоть до того, что последний свидетель, которого мы допрашивали, вполне определенно говорит о том, что «Мерседес» ехал левее его, а он стоял в крайнем левом ряду. Но следствие его признало показания недостоверными. О том же попросил и прокурор. Поэтому так очевидно было, даже по показаниям этого свидетеля, что все выводы следствия, они неизвестно откуда взяты. Это с одной стороны. А с другой стороны, сам ход процесса судебного и отношение суда к допросу свидетелей, к предоставлению наших доводов. Характерный пример. Судья предоставил 2 дня нам, защите, для предоставления своих доказательств. Но в конце первого дня все дело свернул, закрыл разбирательство судебное и не позволил нам допросить 2 специалистов, которых мы запланировали как раз на второй день. Это говорит о том, что сам суд вел себя аналогично тому, как вело себя следствие. То есть они демонстрировали, что я, например, на что-то имею права, но суд эти права тоже, на эти права имел свои права и благополучно отклонял и наши ходатайства. Поэтому, если так реально говорить, то, положительного для нас решения я не жду.
Адвокаты Сергея Александрина, который фактически вместо дочери предстал перед судом, пытались возобновить судебное следствие. Они ссылались на то, что защите не дали возможности представить все доказательства. Однако суд не пожелал прислушаться к доводам защитников. Официальную версию аварии на Ленинском проспекте попытался опровергнуть и президент Союза экспертов России Юрий Антипов. Но на заседании 27 июня судья объявил, что слушания закончены, и на следующий день будут только прения сторон. Независимый автомобильный журналист Сергей Асланян считает, что исход процесса очевиден, так как в России нет независимого правосудия.
Недавно в одном очень узком кругу группа лиц говорила на неприятную тему деградации наших правоохранительных органов. И один очень компетентный человек у других очень компетентных людей спросил, у нас есть хотя бы в стране какая-нибудь единственная, пусть одна, дееспособная правоохранительная структура. На что эксперты ему сказали, да, конечно, есть, это служба безопасности Лукойла. Все остальное, милиция, прокуратура, ФСБ, это все 8-й сорт, 15-й сорт, 36-й сорт. Представьте себе, как именно выглядит у нас правосудие, справедливость и правоприменительная практика, если мы имеем совершеннейшую неподкупность суда и абсолютную невиновность Баркова. Барков не виноват никогда, ни в чем, упрекать его абсолютно не в чем. Святейший человек, я думаю, что через какое-то время будет вознесен к лигу святых. Мы единственная страна в мире, где судья совершенно официально, по закону, имеет право плевать на закон. У нас в законе о судопроизводстве написано, что судья имеет право в вынесении решения опираться на правовые нормы, а также на личное убеждение. Он личным убеждением и пользуется. По его личному убеждению конкретного судьи, все остальные доказательства нелегитимны и не играют роли, и доказательства не являются. Если бы у нас судья опирался бы только на закон, может быть, у него было бы меньше поводов для того, чтобы подобным образом вилять хвостом. А поскольку он имеет полное право опираться только на свое личное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и Путин сказал, что у нас судебная реформа блистательно завершена, мы получили именно в этой связи абсолютно неподкупный, непредвзятый суд. Мы имеем потрясающую коллизию, когда экспертное мнение не то что не принимается во внимание, на него, в принципе, даже никто и не обращает этого внимания. То есть нету его. Мало ли что нам эксперты сказали. Никого это не интересует. У нас есть Барков, а Барков, он абсолютно непогрешим.
Громкое ДТП на Ленинском проспекте произошло 25 февраля 2010 года, когда автомобиль, в котором находился вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков, столкнулся с машиной «Ситроен», в котором ехали врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Обе женщины погибли. Впоследствии Ольге Александриной было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Дело было закрыто в связи с гибелью Александриной. Позднее Конституционный суд России пришел к выводу, что признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. И дело о ДТП на Ленинском проспекте начали рассматривать снова. Прокурор по-прежнему настаивает на виновности Ольги Александриной. Сегодня Гагаринский суд столицы должен вынести приговор. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор требует приговорить оппозиционного активиста Алексея Навального к 6 годам колонии по обвинению в хищении в компании «Кировлес». Второму обвиняемому по делу Петру Офицерову прокуратура просит назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, Навальный и Офицеров по требованию прокуратуры должны будут возместить причиненный ущерб в размере 1 000 000 рублей каждый. В Якутии сегодня день траура по 24 погибшим в аварии вертолета Ми-8, произошедшей 2 июля. Тела 6 человек опознаны, по остальным проводятся судебно-медицинские экспертизы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, подозреваемый в вымогательстве крупной взятки, арестован до 2 сентября. Такое решение в ночь на пятницу принял Ленинский районный суд города. Заключены по стражу и его предполагаемые сообщники. Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям рекомендовал Палате принять во втором чтении в пятницу законопроект о реформе Российской академии наук. Об этом в четверг заявил глава комитета из фракции «Справедливая Россия» Валерий Черешнев, со слов которого следует, что к очередному чтению подготовлен ряд существенных поправок. В Египте армия гарантировала гражданам право на мирные демонстрации, однако предостерегла от проведения акций, которые могут угрожать национальной безопасности. Сегодня египетские исламисты планируют провести манифестацию под названием «Пятница отказа» против низложения президента Мохаммеда Мурси. Президент Боливии Эво Моралес пригрозил закрыть посольство США в своей стране в связи с недавним инцидентом с его самолетом. Моралес обвинил Вашингтон в оказании давления на европейские страны с тем, чтобы они запретили пролет его самолета через их воздушное пространство. Британские парламентарии сегодня, как ожидается, обсудят предложение о проведении референдума по вопросу о выходе из Евросоюза. Это будет второе чтение законопроекта о проведении всенародного голосования о членстве в Европейском Союзе. И французская служба внешней разведки незаконно отслеживает телефонные звонки и действия интернет-пользователей, написал в четверг французский ежедневник «Le Monde». В сообщении в издании указывается, что спецслужба шпионит за абонентами как внутри Франции, так и за ее пределами. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Ленинский районный суд Кирова перешел к судебным прениям. Судебное следствие по делу о хищениях средств ГУП «Кировлес» завершилось. Требование государственного обвинения Навального, Алексея Навального, оппозиционера, приговорить к 6 годам лишения свободы, а Петра Офицерова к 5 годам. И за судом следит наш корреспондент Екатерина Лушникова, которая сейчас, я надеюсь, с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Я, конечно, на связи. Должна сказать, что смягчающим обстоятельством прокурор счел наличие несовершеннолетних детей у обоих подсудимых. То, что они на иждивении, также престарелые родители на иждивении у Офицерова. Кроме всего прочего, он помогает детскому дому. Кроме того, у обоих подсудимых отсутствие судимости, вот я так не очень ловко выразилась, и каких-то приводов в полицию, за исключением административных арестов у Навального. Вот эти обстоятельства прокурор счел смягчающими и объявил не 10 лет, как многие ожидали, а 6 лет одному и 5 лет другому. Но даже этот срок кажется просто гигантским, особенно если учитывать факт, что практически обвинение не доказало, как вот лично мне показалось, вину подсудимых, потому что, присутствуя каждый день в процессе, я убеждалась, что вины как таковой не существует. Собственно, об этом заявили и защитники Навального. Они, в частности, я даже прочитаю, я написала соображение, искусственная криминализация в течение процесса и попытка описать обычные смертельные деяния как преступные. Вот так выразился адвокат Вадим Кузьев. В перерыве суда выходил из зала, сказал, что на вопрос, расстроен ли он, как он вообще вот это все воспринимает. Он сказал, что 5 лет, конечно, это много, но раньше давали 25 лет. Динара?
Спасибо, Екатерина. Корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Я напомню, Алексею Навальному о государственном обвинении требует приговорить его к 6 годам лишения свободы, а другого обвиняемого, Петра Офицерова, к 5 годам лишения свободы. Ленинский районный суд Ярославля в ночь на 5 июля удовлетворил ходатайство следствия об аресте мэра Ярославля Евгения Урлашова. Согласно судебному решению, срок содержания его под стражей установлен до 2 сентября этого года. Подробнее рассказал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Контуев.
Иначе Ленинский районный суд Ярославля избрал для мэра города меру пресечения в виде содержания под стражей. Евгений Урлашов, обвиняемый во взяточничестве, будет находиться в СИЗО до 2 сентября. Та же мера пресечения и на тот же срок была избрана для заместителя мэра Дмитрия Донского и главы агентства по муниципальному заказу Максима Пайкалайнина. Адвокаты мэра намерены обжаловать постановление. Также они заявляют о многочисленных нарушениях со стороны следствия. Одно из них, например, заключается в том, что уведомление о заседании суда им вручили во время начала заседания суда, когда они и задержанные находились в изоляторе временного содержания, откуда задержанных увезли в суд, а юристы поехали вслед за ними. Кстати, у здания суда ночью собрались не только местные и столичные журналисты, но и простые ярославцы, которые не верят в то, что Евгений Робертович преступник. Многие хотели пройти в суд на само заседание, но, к сожалению, залы суда просто не могли вместить в себя всех желающих. Когда со двора здания выехали газели с задержанными в сторону СИЗО, автомобили провожали аплодисментами. Тем временем многие ярославцы сейчас пытаются инициировать стихийные сходы в поддержку мэра. А представители Народного альянса, которые поддерживают задержанного градоначальника, просят их не делать этого и обещают, что скоро организуют санкционированные мероприятия и разместят о нем информацию в интернете.
Корреспондент Радио Свободы в Ярославле Михаил Кантуев. Адвокат Евгения Урлашова Михаил Писарец сообщил в интервью моей коллеге Любови Чижовой, что намерен обжаловать арест мэра Ярославля, так как считает это слишком жестокой и необоснованной мерой. Он подтвердил информацию ряда средств массовой информации о том, что дело Урлашова могут перевести на следующей неделе из Ярославля в Москву. Возможных новых обвинениях в адрес мэра Ярославля его защитнику ничего не известно. С Михаилом Писарец беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Я считаю это как минимум репрессивной мерой в сложившейся ситуации. Обжаловать все соответственно мы, естественно, его будем, потому что, на наш взгляд, при принятии этого решения, как, в общем-то, по всему уголовному делу, которому от роду 2 дня, уже совершено ряд грубейших процессуальных нарушений на грани с правами, с нарушениями прав человека, ничем не обосновано такое жесткое применение меры пресечения, тем более были ходатайства и о залоге. Кроме того, санкция предполагаемой статьи наказания, которая вменяется, предполагает в качестве меры наказания штраф, то есть финансовую санкцию. И залог достаточно было бы для обеспечения возможного решения суда и так далее. Поэтому я считаю его незаконным.
Ранее сообщалось, что дело Евгения Урлашова могут перевести из Ярославля в Москву. Вот у вас есть какие-то данные об этом?
Такая информация есть, такая возможность сохраняется. Более того, возможно, это произойдет на следующей неделе.
Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь, после этого, негативно, потому что, в общем-то, хотят вывести из поля, даже из города, подальше, в городе. Большинство населения поддерживают Евгения Робертовича, считают все происходящее провокацией.
СМИ сообщают, что все люди, проходящие по делу с Евгением Урлашовым, признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Как вы думаете, как это может сказаться на судьбе самого Урлашова?
Мы ознакомились с материалами, в том числе с показаниями других участников дела. Цепочка там из 4 человек. Но самое важное, что получатель непосредственных денежных средств, исполнитель, да, как скажем, некто Захаров, который получал Чмелева деньги. Так вот, этот человек ничего о Евгении Робертовиче не знает, на него не показывает и так далее. Евгений Робертович показывает там пару чиновников другого уровня, как вроде, что он в свое время что-то требовал. Если я так, знаете, логически подразумеваю, если действительно эти деньги неслись в качестве взятки, почему не донеслись? Человек, значит, с ними взят, с поличным, и оперативный эксперимент прекратился. Это наводит на мысль, что он не мог закончиться успехом. Мне кажется, здесь идет, в общем-то, оговор.
Также российские СМИ сообщают о возможных новых обвинениях, которые могут быть предъявлены Евгению Урлашову. Вот что-то об этом вам известно?
Мне об этом ничего не известно, никаких новых обвинений на следующий день не существует. И позиция официальных источников здесь непонятна. Нагнетание обстановки, создание негативного образа, на мой взгляд, вот цель основная вот этих всех выплесков информации.
С адвокатом Евгения Урлашова Михаилом Писарцом беседовала моя коллега Любовь Чижова. Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором утверждает, что правоохранительные органы России, Украины и стран Центральной Азии заключили тайное соглашение с целью похищения, незаконной выдачи друг другу и пыток людей, деятельность которых не устраивает правительство некоторых государств СНГ. Подробнее мой коллега Александр Гостев.
Доклад, опубликованный Amnesty International, носит название «Возвращение к пыткам. Экстрадиция, насильственная выдача и перемещение в Центральную Азию». Джон Тальхузен, глава департамента организации, занимающегося Европой и Центральной Азией, в интервью «Радио Свобода» сказал: «Amnesty International глубоко обеспокоена тем, что некоторые государства бывшего Советского Союза сотрудничают в противозаконной деятельности по поиску и насильственному возвращению на родину некоторых разыскиваемых лиц на всей территории бывшего СССР, в те места, где они без всякого сомнения столкнутся с реальной опасностью, подвергнутся пыткам и жестокому обращению. В большинстве случаев речь идет о людях, подозреваемых в связях либо в участии в деятельности экстремистских организаций, в основном радикально-исламистского толка. Требования о выдаче таких лиц передаются по цепочке от одной спецслужбы к другой». Как отмечает представитель Amnesty International, цель нынешнего доклада – показать, с какой легкостью правоохранительные органы государств, о которых идет речь, осуществляют подобные операции. По мнению Джона Дальхузена, можно говорить об отлаженной системе взаимной выдачи лиц, скрывающихся от правосудия на постсоветском пространстве. «Мы сейчас говорим о том, что фактически под носом у всего международного сообщества действует подпольная незаконная система кооперации некоторых спецслужб, и никому как бы нет до этого никакого дела». Как сказано в докладе Amnesty International, нередко передача подозреваемых из одних рук в другие осуществляется вопреки, например, вердиктам, вынесенным Европейским судом по правам человека. Однако спецслужбы действуют, как подчеркивает Дальхузен, крайне цинично, нарушая все международные законы. «Сперва эти люди находятся, иногда в заключении, в одной стране, обычно в России и в некоторых случаях на Украине, где действуют правила, положения и вердикты международных инстанций, того же Европейского суда по правам человека, которые не позволяют насильственно возвращать их на родину. Этих людей отпускают из тюрем, предоставляют мнимую свободу перемещения, на самом деле не спуская глаз, а потом быстро похищают где-нибудь на улице сотрудники спецслужб, разных, российских или, к примеру, таджикских. И через несколько недель они вновь появляются в тюрьмах на родине, где, судя по многим подтвержденным свидетельствам, часто используются пытки». Джон Дальхузен рассказывает, что спецслужбы разных государств играют в системе, о которой идет речь, разные роли. «Запросы на выдачу почти всегда исходят из Узбекистана либо Таджикистана. Очень часто они требуют насильственного возвращения лиц, скрывающихся на территории России или Казахстана. Поэтому, так сказать, страны, нарушающие закон в смысле похищений и перемещений, это в первую очередь Россия, иногда Украина и Казахстан. А страны, чьи спецслужбы принимают похищенных и пытают их, Узбекистан и Таджикистан». Как подчеркивает Джон Дальхузен, глава Европейского и Центральноазиатского направления Amnesty International, последний доклад призван также, наконец, обратить внимание мирового сообщества на вопиющие нарушения мировых законов и норм, определяющих базовые принципы соблюдения прав человека. Около 2 месяцев назад правительственная комиссия США по вопросам соблюдения религиозных свобод в мире опубликовала ежегодный доклад, в котором рассматривается ситуация в 29 государствах, где положение верующих разных конфессий вызывает тревогу американских властей. Узбекистан и Таджикистан в этом документе присутствуют в так называемой первой категории, в которую входят страны, где преследование людей по религиозным мотивам и нарушение права на свободу вероисповедания достигли крайне угрожающего уровня, по мнению авторов документа. В Таджикистане, как сказано в этом докладе, власти систематически бросают в тюрьмы сотни людей по надуманным и сфабрикованным обвинениям в криминальных преступлениях либо террористической деятельности, исключительно за мирную религиозную активность, хоть мало-мальски выходящую за рамки, предписанной государством. Власти Узбекистана, по мнению комиссии США по вопросам соблюдения религиозных свобод в мире, действуют еще более жестоко и беззаконно. За последние годы в тюрьмах и психиатрических клиниках, где их подвергают пыткам и унижениям, оказались, согласно подсчетам авторов документа, не менее 10 тысяч человек, обвиненных без каких бы то ни было причин в экстремистской деятельности. Еще столько же вынуждены скрываться в соседних странах, как от узбекских, так и, судя по последним сведениям Amnesty International, теперь и российских спецслужб. Александр Гостев, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Прокурор требует приговорить оппозиционного активиста Алексея Навального к 6 годам колонии по обвинению в хищениях в компании «Кировлес». Второму обвиняемому по делу Петру Офицерову прокуратура просит назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, по требованию прокуратуры Навальный и Офицеров должны будут возместить причиненный ущерб в размере 1 000 000 рублей каждый. В Якутии сегодня день траура по 24 погибшим в аварии вертолета Ми-8, произошедшей 2 июля. Тела 6 человек опознаны, по остальным проводятся судебно-медицинские экспертизы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, подозреваемый в вымогательстве крупной взятки, арестован до 2 сентября. Такое решение в ночь на пятницу принял Ленинский районный суд города. Заключены по стражу и его предполагаемые сообщники. Комитет Государственной Думы России по науке и наукоемким технологиям рекомендовал Палате принять во втором чтении в пятницу законопроект о реформе Российской академии наук. Об этом в четверг заявил глава комитета из фракции «Справедливая Россия» Валерий Черешнев, из слов которого следует, что к очередному чтению подготовлен ряд существенных поправок. В Египте армия гарантировала гражданам право на мирные демонстрации, однако предостерегла от проведения акций, которые могут угрожать национальной безопасности. Сегодня египетские исламисты планируют провести манифестацию под названием «Пятница отказа» против низложения президента Мохаммеда Мурси. Президент Боливии Эво Моралес пригрозил закрыть посольство США в своей стране в связи с недавним инцидентом с его самолетом. Моралес обвинил Вашингтон в оказании давления на европейские страны с тем, чтобы они запретили пролет его самолета через их воздушное пространство. Британские парламентарии сегодня, как ожидается, обсудят предложение о проведении референдума по вопросу о выходе из Европейского Союза. Это будет второе чтение законопроекта о проведении всенародного голосования о членстве в Евросоюзе. Французская служба внешней разведки незаконно отслеживает телефонные звонки и действия интернет-пользователей, написал в четверг французский ежедневник «Le Monde». В сообщении издания указывается, что спецслужба шпионит за абонентами как внутри Франции, так и за ее пределами. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В субботу, 6 июля, в Казани открываются Всемирные летние студенческие игры «Универсиада-2013». О спортивных аспектах универсиады, рассказывает эксперт «Радио Свобода» Юрий Теппер.
«Универсиаде надлежит подсобить главному олимпийскому делу. Программа соревнований близка к олимпийской. Ходы спортивные результаты универсиады оцениваются на олимпийский манер. Ожидается рекордное количество команд. В 27 видах спорта тоже рекорд. Развернется борьба за 350 комплектов наград. Претенденты знатные. Подсчитано, что 60% участников – олимпийские атлеты. Соревнования показывают телеканалы из 105 стран. Установка российского руководства. Сборная команда студентов страны должна как минимум войти в тройку сильнейших. А дальше все пойдет по налаженному. На виду фавориты и дерзкие дебютанты, триумфы и провалы, ежедневный подсчет награды рекордов, обещания, радости и разочарования. Но, может, у универсиады есть и особое назначение? У студенческих игр своя история. И даже свой кубертен. Инициатором создания всемирных студенческих состязаний выступил Жан Патижан. Париж, 1919 год. По инициативе Патижана создается спортивный отдел Международной конфедерации студентов. Первый шаг, 23-й год, Международная студенческая спортивная неделя в Польше. Затем мощное подкрепление. К дружеским встречам присоединяются асы студенческого спорта, атлеты США и Англии. 28-й год, первый зимний праздник. Интерспорт студентов развивался самостоятельно, без участия МОК, и своими силами преодолевал трудности и кризисы. Первый кризис – попытка профашистских университетских организаций Германии возглавить молодежное движение атлетов. Результат – развал. В 1947 году возрождение. На Всемирном фестивале молодежи студентов принимается решение о создании Международного союза студентов-спортсменов – МСС. Все вроде бы ладно, да вот подули ветры холодной войны. Руководители соцстран решили создать антибуржуазную международную федерацию студенческого спорта. Несколько лет МСС проводил летние и зимние студенческие игры, ФИСУ свои недели спорта. Попытка явить миру противостояние студентов, соцов и капов оказалась бессмысленной. В убытке оказался спорт. 1959 году состоялось разумное объединение ФИСУ и МСС. Летом в Турине прошли первые единые всемирные студенческие игры. В программе было всего 7 видов спорта. Лиха беда начала. Состязания получили нынешнее название – Универсиада. Символы и девизы издавна выражают главные смыслы культуры. У Универсиад своя символика и свой девиз – 5 звезд, знаки континентов, объединенных университетской литерой У. Свой девиз – крепкий, зовущий «You are the world», «Ты есть мир», «Мир этот может и должен быть лучшим, дружеским, и это зависит от тебя». А девиз «Быстрее, выше, сильнее» оставим олимпийским аренам. Гимн Универсиады постарше олимпийского. Это знаменитый «Гаудемаус Итур», рожденный в 13-м столетии, бодрая песнь студенческих сходок и праздников. Будем радоваться, пока мы юны. Да здравствует каждый, да здравствуют все. Факел Универсиады зажигается в Париже. Путь эстафеты через 50 крупнейших центров 5 континентов. Значит ли это, что Универсиады не родня играм Олимпиады? Конечно, нет. У современного олимпийского спорта есть студенческие корни. Академическая гребля, регби, баскетбол, волейбол, ручной мяч – все они рождены в спортивных тусовках, приколах и затеях студентов колледжей и университетов. На всемирное признание не рассчитывали. Победа, результат не особо значимы. Куда важнее полнота студенческой жизни.
О спортивных аспектах Универсиады рассказал эксперт Радио Свобода Юрий Тепер. О том, что значит Универсиада для жителей самой Казани, мы беседовали, мой коллега Валентин Барышников, с местным правозащитником Булатом Мухамеджановым.
Внимание всей общественности будет приковано в самое ближайшее время к столице Татарстана. И, естественно, гражданские активисты держат в уме этот факт. Насколько я знаю, вот на время Универсиады на 5-6 число были запланированы акции зоозащитников, которые протестуют против стерилизации и фактически умерщвления животных, конкретно собак в городе Казани. Плюс намечалась акция ЛГБТ-сообщества 30 июня в центре Казани. Но в обоих случаях исполком города вынес отказ. Фактически обосновав это именно проведением Универсиады и указанием полиции не проводить, точнее не согласовывать различные публичные акции вот в эти сроки.
То есть общественные активисты пытаются использовать то общественное внимание, которое привлекает Универсиада, в своих целях?
Вы знаете, я бы не стал на это внимание акцентировать, поскольку Универсиада проводится, будет ли она и не будет, да, тут вопрос не в этом. У них есть законы, конституционное право на проведение публичных акций в любое время, да. Естественно, это их полное право проводить свои акции в то время, когда, так сказать, им будет удобно. В данном случае отказ властей фактически, на наш взгляд, является неправомерным.
Универсиада приводит к каким-то проблемам для жителей города?
Визуально очевидно, что количество полицейских в разы увеличилось. Вот, насколько я знаю, по официальным данным, на Универсиаду уже прибыло порядка 30 тысяч сотрудников полиции.
Подготовка города к Универсиаде, это было проблемой для населения? Не знаю, сопровождалось ли это выселениями или каким-то строительством, которое причиняло неудобства? Есть ли сообщение о растрате средств?
Вы знаете, что касается выселения, то, наверное, это такие факты имели место в преддверии тысячелетия Казани в 2005 году, когда из центра города, из так называемых аварийных домов выселялись где-то, ну, заставляли, где-то, может быть, добровольно выселялись жители и фактически им давали квартиры на окраине города. Теперь большая проблема была, наверное, для автомобилистов, поскольку строились развязки, новые дороги. В общем-то, такие проблемы, они существовали там с 2011 года. И, конечно, это были серьезные неудобства для автолюбителей, для общественного транспорта, ну, в общем-то, даже для пешеходов тоже. С другой стороны, сейчас практически все развязки, они открыты для движения. И, конечно, это большое подспорье для автомобилистов, поскольку все проблемы, безусловно, решены не могут быть. Тем не менее, довольно-таки здорово это разгрузило и некоторые основные магистрали. Поэтому нет, в данном случае, конечно, ну, что называется, стоило, может быть, перетерпеть. Что касается финансовых, так сказать, да, вопросов, то, ну, мы с вами не следственные органы, и на такой вопрос, конечно, должны отвечать правоохранительные органы, да.
Но я имел в виду, были ли какие-то громкие скандалы, сообщения о подобных вещах?
Ну, вот знаете, интересный такой момент, да, я понял, буквально вот сейчас вот в голову пришло. По-моему, вот месяца за полтора до Универсиады проходила пресс-конференция представителя МВД Татарстана сейчас точно не вспомню, какого подразделения, но, скорее всего, это главное следственное управление МВД, представитель которого заявил, что все дела о махинациях, связанные с проведением универсиады, они будут озвучены, обнародованы уже после проведения этих игр. Дабы, конечно, не будоражить общественность. Но он заверил, что, в общем-то, дела возбуждены, значит, какие-то факты имеют место.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с казанским правозащитником Булатом Мухамеджановым. По некоторым данным, универсиада вообще впечатляет сумму общего бюджета. 228 миллиардов долларов. Это крупнейшее в истории подобных мероприятий. Одобряете ли вы финансовые затраты на организацию крупных спортивных международных соревнований России? Жителям Чебоксаров этот вопрос задавал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Ну, спорт — это всегда хорошо, конечно, но я думаю, о народе тоже нельзя забывать. 50 на 50, как бы, не то, не все, как бы, не могу сказать конкретно, честно. Я думаю, здоровый образ жизни должен вести каждый, но в тот же момент и государство не должно слишком много затрат, как бы, но нужны затраты, они, ну, не настолько много, чтобы народ от этого, как бы, бедствовал.
Да, одобряю финансовые затраты из бюджета, потому что это хорошее дело, спорт, поэтому одобряю.
Нет, лучше бы строили дороги и, соответственно, вкладывали бы деньги в социальное жилье. Вот такое мое мнение.
Одобряю, потому что у людей тоже как эмоции идет, как-то выливается. Ну, нехватка денег, этот как-то меньше гасится это все. Это процесс соревнований как-то как наравне получается. Даже малоимущим люди участвуют, все равно рады, здоровый образ жизни. Я одобряю.
Если спортивные соревнования, то да, одобряю. Ну, а что касается этих олимпиад и всего остального, то мне трудно судить. Я не знаю ни бюджета, ничего.
Да, наверное. Одобряю. Не мои деньги. Бюджетные же. Пусть они идут на эту универсиаду.
Ну, нет, они... Вот лично моим детям это ничего не принесет. Лучше детям что-нибудь. Я такие траты не одобряю.
Я точно не знаю, из каких источников все это проводится. Ну, а если смотреть философски, ну, а почему нет? Наша страна тоже должна что-то такое проводить. Не только смотреть в кошелек, вот нам только надо пить, есть. Духовно тоже люди должны развиваться, и физически, тем более, что у нас сейчас вообще в загоне и физическое, и духовное развитие. Но не только хлебом единым жив человек. Наша страна в состоянии и провести олимпиаду, и помочь многодетным семьям.
Не одобряю. Надо на детские дома больше денег выделять бюджетных. На ремонт старого жилья, а без университет можно и прожить. Спорт должен быть оздоровительный, а не показной.
Может и да, может и нет. Ну, среднее. И да, и нет. Ну, и нужно, и не нужно.
Я вообще против этого, конечно. Против, очень даже против. Спорт, он как-то был, знаете, вот определен. А сейчас, пожалуйста, шаг туда, спорт, шаг, спорт. И в то же, я понимаю, что мы занимаемся этим спортом. Не занимаемся ведь ничем, абсолютно, только деньги тратим.
Нет, не одобряю. Лучше бы зарплату нормально платили. Зарплату маленькую получаем. Ну-ка. Не одобряю, потому что есть более важные цели для траты этих средств.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, одобряете ли вы финансовые затраты на организацию крупных спортивных международных соревнований в России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Перми первое слушание в отношении Центра гражданского анализа независимых исследований «Грани». Против Центра было возбуждено административное дело в связи с отказом организации регистрироваться в качестве иностранного агента. По мнению представителя Центра, требования об устранении выявленных нарушений абсурдны. За ходом процесса следит наш корреспондент Перми Илья Голоднов. Илья, здравствуйте. Завершилось ли уже первое заседание? Илья, вы меня слышите? Здравствуйте. Алло, Илья. К сожалению, оборвалась у нас связь. Мы попробуем соединиться с нашим корреспондентом в Перми еще раз. Я напомню, это первое слушание в отношении Центра гражданского анализа и независимых исследований. Против Центра «Грани» было возбуждено административное дело в связи с отказом регистрироваться в качестве иностранного агента. По мнению этого центра, требования об устранении выявленных нарушений абсурдны, и за ходом этого процесса следит наш корреспондент в Перми Илья Голоднов. Я надеюсь, сейчас нам удастся выйти с ним на связь. Илья, вы меня слышите? Здравствуйте. Илья. Ну, мы просим прощения за технические неполадки. Все-таки прямой эфир. Давайте тогда послушаем сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор требует приговорить оппозиционного активиста Алексея Навального к 6 годам колонии по обвинению в хищении в компании «Кировлес». Второму обвиняемому по делу Петру Офицерову прокуратура просит назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, Навальный офицеров по требованию прокуроров должны будут возместить причиненный ущерб в размере 1 000 000 рублей каждый. В Якутии сегодня день траура по 24 погибшим в аварии вертолета Ми-8, произошедшей 2 июля. Тела 6 человек опознаны, по остальным проводятся судебно-медицинские экспертизы. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, подозреваемый в вымогательстве крупной взятки, арестован до 2 сентября. Такое решение в ночь на пятницу принял Ленинский районный суд города. Заключены под стражу его предполагаемые сообщники. Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям рекомендовал Палате принять во втором чтении в пятницу законопроект о реформе Российской академии наук. Об этом в четверг заявил глава комитета из фракции «Справедливая Россия» Валерий Черешнев, из слов которого следует, что к очередному чтению подготовлен ряд существенных поправок. В Египте армия гарантировала гражданам право на мирные демонстрации, однако предостерегла от проведения акций, которые могут угрожать национальной безопасности. Сегодня египетские исламисты планируют провести манифестацию под названием «Пятница отказа» против низложения президента Мохаммеда Мурси. Президент Боливии Эво Моралес пригрозил закрыть посольство США в своей стране в связи с недавним инцидентом с его самолетом. Моралес обвинил Вашингтон в оказании давления на европейские страны с тем, чтобы они запретили пролет его самолета через их воздушное пространство. Британские парламентарии сегодня, как ожидается, обсудят предложение о проведении референдума по вопросу о выходе из Европейского Союза. Это будет второе чтение законопроекта о проведении всенародного голосования о членстве в Евросоюзе. Французская служба внешней разведки незаконно отслеживает телефонные звонки и действия интернет-пользователей. Об этом написал в четверг французский ежедневник «Le Monde». В сообщении издания указывается, что спецслужба шпионит за абонентами как внутри Франции, так и за ее пределами. Следующую сводку новостей вы можете послушать через 15 минут. Главной темой грузинских средств массовой информации все последние дни остается странная история с назначением даты президентских выборов. Согласно Конституции, все очередные выборы в Грузии проходят в октябре выборного года. То есть президент формально мог назначить их на любой день от 1 до 31 октября, но глава государства дважды менял свое решение. Наш корреспондент Георгий Кабаладзе об этом подробнее.
Пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе сообщила журналистам, что согласно указу президента, голосование состоится в воскресенье, 27 октября. Однако уже через несколько часов начальник президентской администрации Андро Барнелл назвал другую дату – четверг, 31 октября. По его словам, при объявлении дня выборов пресс-секретарем произошла техническая ошибка. А буквально через день Андро Барнелл вновь пригласил журналистов на брифинг и заявил, что после консультации с представителями неправительственных организаций посоветовал президенту не проводить выборы в будний день. Как сообщает газета «Все новости», главным аргументом стала невозможность участия в выборах сотен тысяч мигрантов граждан Грузии, живущих за рубежом. Ведь если президент Саакашвили теоретически мог объявить четверг, 31 октября, нерабочим днем, то специально для грузинских выборов никто в западных странах или России выходным четверг объявлять бы не стал. Впрочем, как заявило агентство «Пирвели», член парламента от президентской партии «Единое национальное движение» Хатуна Гогуришвили, прошлогодние парламентские выборы также состоялись в будний день, но грузины, живущие в других странах, тем не менее приняли в них самое активное участие. Назывались и другие причины странных решений Михаила Саакашвили, дважды за несколько дней менявшего дату президентских выборов. Например, как заявила интернет-порталу NewsGe, одна из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта» Тина Хидашели, если выборы назначить на будний день, то ЦИК может не успеть подвести итоги, поскольку Конституция требует провести инаугурацию в 3-е воскресенье после выборов, а Центральная избирательная комиссия обязана объявить результаты через 20 дней после дня голосования. Согласно другим мнениям, искать рациональные объяснения в истории с датой выборов не стоит. Постоянный автор информационного агентства DHN Михаил Гецадзе в статье «Мистерия последних дней. 96 часов Михаила Саакашвили» пишет, что 4 дня с 27 по 31 октября были символически важны для действующего президента. Цитата. «Уйдя в последний день и исчерпав свой срок до конца, он пытался сказать стране, что не считает себя побежденным и ни о чем не сожалеет, в том числе об августе 2008 года». пишет автор. С этой версией полностью согласен бывший глава государственной канцелярии, член парламента нескольких созывов Петре Мамрадзе. Он советует искать ответ не в юридических тонкостях, а в области психологии.
Я его близко знаю лично. Мало кто знает так близко Саакашвили, как я. Ибо мы работали, начиная с лета 92 года вместе в Комитете по правам человека. Ему было 24 года, а мне 39. И близко зная его, я категорически заявляю, отрешиться от эмоционального психопатического фактора невозможно. Ибо это обязательная составляющая, без нее он решение принимать не может никак. С одной стороны, постоянное психопатическое состояние, а с другой стороны, вот скажем, расчет, может потяну до Вильнюса, потому что три воскресных дня должно пройти после выборов, чтобы назначена была инаугурация, а там еще если протестовать в судах, которые еще под контролем значительным Саакашвили, то можно еще время продлить, пока инаугурация состоится. И в этот момент он, скажем, все еще прибывает на Вильнюсский саммит, что он, конечно, очень-очень хочет, чтобы там сказать пламенную речь, как светоч демократии, свободы и так далее, и даже может попросить прямо с трибуны политическое убежище, чтобы не вернуться в страну, где его, так сказать, могут вполне в это время уже арестовать. И преступления совершенно страшные, включая предательство.
Считает Петре Мамрадзе. Газета «24 часа» отмечает, что председатель парламента Давиду Супашвили прервал зарубежный визит, узнав о решении президента изменить дату выборов. При этом спикер назвал произошедшее позором для Саакашвили, который, по его словам, даже уйти достойно не может. Руководитель социологической службы Горби Мираб Пачулия подтвердил в беседе со мной, день голосования с практической точки зрения абсолютно ничего не значит. Перенос даты выборов ничего не изменит с точки зрения исхода голосования. Дело юристов рассуждать о том, имел или не имел право президент назначить выборы на будний день. Но я как социолог могу сказать с полной уверенностью, в какой бы день ни провести выборы, у кандидата от национального движения нет никаких шансов. И победу наверняка одержит представитель грузинской мечты Георгий Мардвелашвили. Заявил Мираб Пачулия. В целом, по мнению большинства авторов, путаница с датой выборов стала очень неприятным казусом. В конце десятилетнего правления Михаила Саакашвили, завоевавшего власть волевыми поступками в ходе революции роз. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжение программы «Свобода в полдень». Снова мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом в Перми, Ильей Голодновым. Я напомню, в Перми прошли первые слушания в отношении Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани». Против этого центра было возбуждено административное дело в связи с отказом организации регистрироваться в качестве иностранного агента. Илья, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Ну вот буквально несколько минут назад закончились первые прения. Видимо, дело будет растянуто, то есть еще предстоит одно заседание до 22 числа этого месяца, до истечения делопроизводства. Но что произошло сегодня? Ну, как я уже сказал, были прения сторон. Одним из результатов этих прений было требование прокуратуры краевой о штрафных санкциях в отношении НКО «Грани» в размере 400 тысяч рублей. Естественно, сотрудники этой организации защищались, скажу я вам, очень удачно, потому что аргументы, которые приводила прокуратура, как сами прокомментировали сотрудники НКО «Грани», не более чем передергиванием не являлись. Вплоть доходило до того, что помощник прокурора Пермского края сравнивал деятельность некоммерческой организации с деятельностью политической партии. То есть, таким образом, прокуратура, действие, позиция прокуратуры состоит в том, чтобы приблизить, подтянуть деятельность некоммерческой организации к политической деятельности, что не является фактом, судя по тому, по документам, по которым работает НКО «Грани», они являются экспертной, консультационной, но ни в коем случае не политической организацией. Они не участвуют ни в выборах, ни тем более в каких-то там политических акциях. Но тем не менее прокуратура в своих речах представляла такие факты, как участие сотрудников организации в общественных советах при губернаторе, обращение письменное в законодательное собрание Пермского края. Но это, со слов самих представителей граней, является не более чем гражданской инициативой, на которую имеет право любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости, к какой организации он относится, кем он работает, вплоть до того, что Константин Сулимов, один из руководителей направлений некоммерческой организации, мог быть представлен в различных советах консультационных при губернаторе и при администрации города и как сотрудникам университета, и как сотрудникам центра грани, и просто как частным лицом. Вот такое вот расстроение, расчетверение личности. Но, тем не менее, прокуратура считает, что политическая подоплека в этом есть. Суд не уверен. В его каких-то комментариях во время судебного процесса не было какой-то уверенности склоняться в чью или в другую сторону. Но, тем не менее, дело на сегодня закончилось. Как я уже сказал, второе заседание будет объявлено, и будет оно, скорее всего, до 20-х чисел. Но вот как факт, что НКО «Грани» грозит штраф в размере 400 тысяч рублей, это вот есть факт.
Спасибо вам, Илья Голоднов, корреспондент «Радио Свободы» в Перми. Ну а в завершении программы «Свобода в полдень» в центральноевропейских странах проходят широкомасштабные мероприятия, посвященные создателям славянской азбуки церковно-славянского языка и проповедникам христианства, святым Кириллу и Мефодию. В этом году отмечается 1150-я годовщина их паломнической деятельности в княжестве Великая Моравия. О мифологии славянских учителей в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказывает доктор исторических наук, специалист по византийскому периоду Сергей Иванов.
Это абсолютно реальные исторические персонажи, конечно, довольно сильно мифологизированы. Я думаю, 9/10 наших граждан уверены, что наш алфавит, кириллица, создан Кириллом и Мефодием. Это абсолютная неправда. Константином Кириллом создан совершенно другой алфавит, глаголица, из которого впоследствии и ними, их учениками, позаимствованы некоторые буквы.
Какова вам представляется верная версия их происхождения? Это греческие монахи или они болгары, как утверждают Софии?
Монахом был Мефодий, впоследствии епископом. Что касается Константина Кирилла, то он до самой смерти оставался светским лицом и принял монашеский постриг в Риме на смертном одре. Что касается их так называемой национальности, то эта категория вообще неприложима к людям средних веков. Эти люди, с точки зрения их самих, были ромеями, то есть подданными Византийской империи. Родной их язык был греческий, но родившись и выросшие в городе Фессалоника, в котором было огромное славянское население, они с детства, как и все солуняне, как сказано в житии одного из них, свободно говорили по-славянски, и это, безусловно, помогло им при создании славянской азбуки.
Мы понимаем, что двигало их миссионерской деятельностью. Почему они решили христианизировать славян, и почему они, собственно, увлеклись так идеей подвижничества вот этого христианского и разработки глаголического письма?
Я думаю, что мы должны говорить в первую очередь о Константине, потому что именно он был мотором всего предприятия. Мефодий был замечательным организатором, но именно творческая вся фантазия принадлежала, видимо, Константину. Так вот, Константин был одушевлен, если хотите, интернационалистской идеей о том, что просвещение на родном языке заслуживают все народы, потому что все языки равно созданы Богом. Он отстаивал эту идею во многих спорах. Первоначально, по всей видимости, предполагалось христианизация все-таки славян непосредственно подданных империи на Балканах. Но к тому моменту, видимо, когда алфавит был создан, процесс эллинизации этих славян, то есть их перехода на греческий язык, видимо, уже зашел так далеко, что этот проект правительством был отставлен. Но зато пригодился на совершенно другом миссионерском поле вдали от имперских границ.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с историком Сергеем Ивановым. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. И сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.